Лапсанг выглядел озадаченным. «Я что, даже теперь должен кланяться?» — спросил он.
«Кланяйся, ничтожный Стонга, иначе я тебя так проучу, вовек не забудешь. Прояви заслуженное уважение. Ты по-прежнему мой ученик, пока я тебя не отпущу в освояси».
Шокированный Лапсанг поклонился.
«И почему ж ты решил посетить нас в нашей неподвестной в Йемене доине?» — спросил настоятель.
«Расскажи настоятелю», — рявкнул Людзе.
«Я хочу узнать, в чем заключается пятая неожиданность», — признался Лапсанг.
«Ваше просветлейшество», — подсказал Людзе.
«Ваше просветлейшество», — повторил Лапсанг.
«Стай быть, ты посети нас только для того, чтобы узнать о причудах нашего мятежщика», — изумился настоятель.
«Да, ваше пресветлейшество,
у Йемене столько интересных занятий, но ты еще и посмотреть на фокусы какого-то старика и кик».
«О, да, ваше просветлейшество».
Монахи уставились на Лапсанга, его плащ по-прежнему трепетал от порывов невидимого и неосязаемого ветра, звезды, когда на них падал свет, загадочно мерцали. Развощекое лицо настоятеля расплылось в улыбке.
«Мы все хотели бы узнать о пятой неожиданности», — признался он. «Никто из нас так ее и не нашел, насколько мне известно, а сам мятейщик майчит, как пьёхитый. Но мы стоим у дверей железного додзё. Есть пьявия. Войти в него могут двое, но выйти должен только один. Этот зай не для тьяниёвок. Хатюсь, Йоника, тебе понятно?»
«Но я вовсе не собирался», — начал был Лапсанг, и тут же заработал от метельщика удар локтем под дых.
«Говори «да», ваше просветлейшество», — прорычал Людзе.
«Но я вовсе не хотел». На сей раз он получил подзатыльник.
«Сейчас не время отступать», — воскликнул Людзе. «Слишком поздно, чудо-отрок». Он кивнул настоятелю. «Мой ученик все понимает, ваше просветлейшество».
«Твой ученик, метельщик?»
«Да, ваше просветлейшество», — подтвердил Людзе.
«Мой ученик, пока я не скажу обратное».
«Правда? И кик. В таком сьючи он может войти. И ты тоже, Людзе».
«Но я лишь пытался», — пробормотал Лапсанг.
«Входи», — взревел Людзе. «Или решил опозорить меня перед людьми, чтобы они увидели, какой я плохой учитель?»
Внутри железный додзё действительно представлял собой темный, усеянный острыми шипами купол. Десятки тысяч тонких, как иглы, шипов торчали из стен, которые могли присниться только в кошмарном сне.
«Кто вообще додумался построить такое?» — спросил Лапсанг, рассматривая сверкающие шипы, которые торчали даже из потолка.
«Этот додзё предназначен для обучения мастерству скрытности и дисциплине», — пояснил Людзе, щелкнув костяшками пальцев. «В этом зале порывистость и быстрота, как ты скоро выяснишь, могут оказаться опасными как для атакующего, так и для атакуемого. Одно условие — здесь мы просто люди, согласен?»
«Конечно, просто люди, метельщик».
«И еще одно — никаких фокусов».
«Никаких фокусов», — согласился Лапсанг, — «но
будем драться или болтать?»
«Ну, послушай, если только один может выйти отсюда,
значит, я буду вынужден тебя убить», — произнес Лапсанг.
«Или наоборот», —
подтвердил Людзе. «Таковы правила. Приступим же».
«Но я не знал об этом».
«Жизнь подобна коробке с кашей. Сначала рекомендуется прочесть инструкции», — ответил Людзе.
«Мы в железном додзё, о чудо-отрок». Он отошел на шаг и поклонился.
Лапсанг пожал плечами и поклонился в ответ. Людзе отошел еще на пару шагов и сделал несколько простых движений, словно разминаясь. Лапсанг поморщился, услышав, как заскрипели его старческие суставы. Затем до слуха Лапсанга донеслись какие-то странные хлопки. Они раздавались со всех сторон, и он сначала подумал, что так трещат кости старого метельщика, а потом увидел, как на стенах купола начали открываться крошечные люки. Услышал шепот людей, занимавших там места. Судя по шорохам и голосам, людей было очень много. Вытянув руки, Лапсанг взмыл в воздух.
«Кажется, мы договорились, никаких фокусов», — удивился Людзе.
«Да, метельщик», — откликнулся, зависнув в воздухе, Лапсанг. «А потом я вспомнил твое наставление, никогда не забывая о первом правиле».
«Ага, молодец.
Кое-чему я тебя все же научил», — Лапсанг подлетел поближе.
«Ты не поверишь, что я видел после того, как мы расстались», — сказал он. «Это невозможно описать словами. Я видел миры, таившиеся внутри других миров, как те куклы, что вырезают из дерева в Обервальде. Слышал музыку лет, узнал больше, чем смогу когда-либо понять. Но я до сих пор понятия не имею, в чем заключается пятая неожиданность. Это фокус? Головоломка? Испытание?»
«Вся наша жизнь — испытание», — ответил Людзе.
«Тогда покажи мне пятую неожиданность, и я обещаю не причинять тебе вреда».
«Обещаешь не причинять вреда?»
«Я обещаю не причинять тебе вреда», — торжественным голосом повторил Лобсанг.
«Хорошо.
Тебе достаточно было просто попросить», — широко улыбаясь, промолвил Людзе.
«Что? Но я ведь уже просил тебя об этом, и ты отказался».
«Просить следует в нужный момент, о чудо-отрок».
«А сейчас что, нужный момент?»
«Написано ведь, нет времени, кроме настоящего», — ответил Людзе.
«Узри же! Вот она, пятая неожиданность!» Он сунул руку под рясу, Лобсанг подлетел еще ближе. Метельщик достал карнавальную маску, одну из самых дешевых, дурацкие очки, приклеенные к длинному розовому носу, и густые черные усы под ним. Людзе надел маску и пошевелил ушами.
«У!»
— сказал он.
«Что?» — спросил ошеломленный Лобсанг.
«У!» — повторил Людзе. «Я ведь никогда не говорил, что эта неожиданность отличается особой изобретательностью, правда?»
Он снова пошевелил ушами, а потом бровями.
«Здорово, да?»
— спросил Людзе и усмехнулся.
Лобсанг рассмеялся.
Людзе улыбнулся еще шире. Лобсанг, расхохотавшись еще громче, опустился на маты. Удары, как ему показалось, посыпались из ниоткуда. Кулак врезался ему в живот, затем он получил по шее. Его пнули чуть пониже спины, после чего ловкой подсечкой выбили из-под него ноги. Лобсанг приземлился прямо на брюхо, а Людзе упал сверху, фиксируя его захватом рыбы. Выйти из такого положения можно было только вывернув собственные плечи.
«Дежафу!»
— выдохнули хором невидимые наблюдатели.
«Что?»
— пробормотал Лобсанг в мат. «Ты же говорил, что никто из монахов не владеет дежафу!»
«Потому что я никого из них этому не обучил», — рявкнул Людзе.
«Ты обещал не причинять мне никакого вреда? Большое спасибо, сдавайся!»
«Но ты никогда не говорил, что владеешь этим искусством!»
Людзе коленями надавил на тайные точки, превратив руки Лобсанга в бесполезные куски плоти.
«Возможно, я старый, но не сумасшедший», — воскликнул Людзе. «Неужели ты думаешь, я выдам кому-нибудь подобный секрет?»
«Но это ведь нечестно». Людзе наклонился так, что его губы оказались всего в дюйме от уха Лобсанга.
«Попав в трудное положение, о честности не говорят. Помни это, отрок.
Знаешь, а ведь ты еще можешь победить. Например, превратить меня в прах. Против времени я бессилен».
«Нет, я никогда не смогу это сделать».
«Смочь сможешь, но не сделаешь. И мы оба это знаем. Ты сдаешься?»
Лобсанг чувствовал, как части его тела пытаются отключиться от происходящего. Плечи горели огнем.
«Я могу отделиться от тела», — подумал он. «Это нетрудно. Могу превратить его в прах одной мыслью и проиграть. Я выйду отсюда, а он останется тут лежать мертвым, и я проиграю».
«Не переживай так, отрок», — спокойным тоном произнес Людзе. «Ты просто забыл о 19-м правиле. Сдаешься?»
«О 19-м правиле?» — переспросил Лобсанг. Он почти оторвался от мата, но страшная боль заставила его снова прижаться к полу.
«Что еще за 19-е правило? Да, да, сдаюсь».
«Никогда не забывай о правиле номер один», процитировал Людзе, чуть ослабив хватку, «и всегда спрашивай себя, зачем его вообще придумали это самое первое правило?» Людзе поднялся на ноги и продолжил.
«Ну что ж, учитывая все обстоятельства, ты показал хороший бой, и потому я, как твой наставник, не вижу никаких препятствий к тому, чтобы рекомендовать наградить тебя желтой рясой».
«А еще...» — он понизил голос до шепота. «Все видели, что я победил время... И это будет весьма неплохо смотреться в моем жизнеописании, если понимаешь, о чем я. Уж тогда-то первое правило наверняка станет притчей во языцах.
Позволь же мне помочь тебе подняться». Он протянул руку.